Литературное чтение на Радио Крым.
Здравствуйте, с вами Александр Кисмиджи. Сегодня мы обратимся к одному из автобиографических произведений Алексея Пантелеева. В первую очередь он известен как один из авторов «Республики Шкит», повесть о беспризорниках, направленных в школу социально-трудового воспитания имени Достоевского, была написана в 1926 году и вызвала небывалое бурление в педагогических кругах. Тем, кто не знает, кто такие сламщики, не знаком с песней «У кошки четыре ноги» и не в курсе, за какие грехи Слоенова устроили темную, а это смертный грех построения финансовой пирамиды, этим людям, если они приступят к прочтению «Республики Шкит», можно позавидовать. На вкус и цвет товарищей нет, но большинству из тех, чье детство и отрочество пришлось на святые 90-е, должно зайти светло и радостно. А мы сегодня обратимся к другому, почти неизвестному и тоже автобиографическому произведению Алексея Пантелеева. Оно называется «100 почтовых марок» и повествует о времени, когда автор еще не был беспризорником и жил в достатке, поскольку принадлежал привилегированному сословию. Отправляемся во времена царя-батюшки, в короткий исторический отрезок между первой, неудавшейся русской революцией 1905 года и двумя удавшимися революциями 1917 года. Алексей Пантелеев пишет. «Когда мы с Васей были маленькие, мы были, как теперь говорят, трудные дети. Попросту говоря, мы были порядочными хулиганами, у нас не уживалась ни одна нянька. Стыдно признаться, был случай, когда одну неполюбившуюся нам няньку мы с Васей пробовали поджечь, плеснули ей на подол керосина. Нянька в тот же день попросила у нашей мамы расчет. Хулиганили мы, как я теперь понимаю, от безделья. И главным образом тогда, когда нашего папы не было дома, когда он уезжал куда-нибудь по своим лесоторговым делам. А бездельничали мы, потому что не знали, куда девать силы. Я еще не научился как следует читать, кое-как читал только вывески над магазинами. А Васе было всего 3 года. Няньки у нас менялись, как полотенца на кухне. И вдруг появилась у нас очень умная, я бы даже сказал, гениальная нянька. В первый же час пребывания в нашем доме этой особе удалось нас укротить. Что же она сделала? Она сказала: «Известно ли вам, дети, что мальчику или девочке, которые соберут 100 почтовых марок и пошлют их в Китай, оттуда вместо марок пришлют живого китайчонка или фарфоровый чайный сервиз?» Конечно, у нас загорелись глаза. «Еще бы! Живой китайчонок или фарфоровый сервиз! А где их столько взять?» – спросил я у Бонны. «Я думаю, в вашем доме, как и во всяком другом, имеются альбомы для почтовых карточек». «Да, такие альбомы у нас, конечно, имелись. Не один, не два, а несколько. Они лежали в так называемом художественном беспорядке на круглом столике в гостиной». И вот мы с головой погрузились в это выгодное и увлекательное занятие, стали собирать по 100 марок. Никто нами не руководил, никто не наблюдал за нами. Столик покрыли старыми газетами, поставили блюдечко с водой и сказали: «Работайте». И мы с утра до вечера трудились. На открытках были изображены главным образом дома, улицы, церкви или целые города. На других – цветы, больше всего почему-то желтые и красные розы. Чуть-чуть интереснее других были поздравительные, пасхальные и рождественские открытки. Например, из большого расколотого яйца, на котором золотом написано «Христос воскресе», вылезают и целуются господин в цилиндре и дама в широкополой шляпе с перьями. Была у нас и другая пасхальная открытка, еще интереснее. Она была очень толстая, пухлая. На ней тоже в расколотом яйце сидел большой, ярко-желтый, мягенький на ощупь цыпленок. Когда на цыпленка нажимали, он по-настоящему пищал. Но, вероятно, мы с Васей так часто нажимали на несчастного цыпленка, что пищать он разучился. Впрочем, теперь нас интересовала другая, оборотная сторона открыток, та, где были наклеены марки и где я с грехом пополам мог прочесть: «Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 140, квартира 1, его высокоблагородию Ивану Афанасьевичу Еремееву». Марки были всякие: разноцветные, пестрые, тусклые, большие, маленькие, вертикальные, горизонтальные. Были такие, где я ничего не мог прочесть. Буквы были знакомы, а понять невозможно, но особенно пристально рассматривать у нас не было времени. Нам нужно было отклеивать марки. Некоторые из них отклеивались совсем легко. Чуть-чуть смочишь ее, и она как новенькая, не смятая, не покореженная, ложиться тебе на ладошку. Другие – вода не брала. На такую марку нужно было без конца дышать. Вот, чуть-чуть отстал, отклеился самый уголок марки. Ногтем слегка отгибаешь этот зубчатый краешек и лихорадочно продолжаешь дышать дальше. Еще немножко отклеилось. Тут уж не жалеешь легких, не жалеешь дыхания. А рядом Вася. Уткнулся носом в свою открытку и тоже. Особенно трудно отклеивались наши русские марки. А их в альбоме было, к нашему несчастью, больше всего. Эти маленькие, напечатанные на очень тонкой бумаге марки с изображением двуглавого орла и короны были, как назло, смазаны каким-то особенно крепким клеем. Дышишь на эту марку, смачиваешь ее, хоть бы что. Опять начинаешь дышать, опять мочишь. И вот, наконец, уголок чуть-чуть отстает. Но тут же он, этот уголок, начинает свертываться в трубочку. Осторожно берешь его кончиками пальцев, пытаешься немножко потянуть и разгладить, и чувствуешь, как мокрая, раскисшая бумага расползается, рвется. А такую размокшую марку надо уже выбрасывать, как нам объяснили, рваных или запачканных чем-нибудь марок в Китае не принимают. «Ты что попросишь прислать, китайчонка или сервиз?» «А ты?» – спрашивает Вася. «У него, как я понимаю, вообще никакого своего мнения по этому вопросу нет. Ну и мне решить не так-то легко. Сервиз?» Или китайчонок. И то, и другое соблазнительно. Так заманчиво, что голова кружится. Эти мучительные колебания, это пылание страстей в гостиной за круглым столиком не кончается. Самые страшные муки и главная прелесть этих мучений, сомнений, колебаний в детской, когда нас уложили спать, лежишь, укрывшись по самый нос теплым одеялом и думаешь: «Китайчонка, конечно, китайчонка!» Или все-таки сервиз? На кой он мне, простите, ляд этот был фарфоровый сервиз или тем более китайчонок? Что бы я с ним стал делать живым китайчонком? И все-таки мечтал, горячо, упоенно, страстно мечтал. Мечтаем же мы в детстве о живом медвежонке, тигренке или хотя бы котенке. А разве думаем мы при этом, что мы будем с ними делать, с тигрятами и медвежатами? Не думаем. Вся прелесть уже в этом, в словах. Живой медвежонок, слоненок. Каким я себе представлял его, моего китайчонка, не помню. Знаю только, что он, этот обещанный мне китайчонок, никак не связывался в моем представлении с теми китайцами, о которых рассказывал отец. Будто они работают на строительстве дороги в Маньчжурии с утра до ночи за 30 копеек и за чашечку риса. Видел ли я вообще когда-нибудь живых китайцев? Видел. И довольно часто. В Петербурге их было много. Занимались эти китайцы главным образом торговлей в разнос, а торговали чаще всего мануфактурой. Зимой в синих до пят халатах, летом в синих кофтах и синих шароварах и круглых шапочках-мисочках, из-под которых падали на спину черные угольно-блестящие косы, они ходили по петербургским дворам и кричали: «Селика, селика, соляпинка!» Это значило «шелк, соропинка». Сарапинку, шелк, чесучу и другие ткани китайцы носили в каких-то угловатых, квадратных, очень плотно и аккуратно спеленутых тючках, висевших у них за левым плечом. В правой же руке они всегда держали наготове, как ружье, деревянный аршин. Один такой китаец запомнился мне навсегда. Солнечный июньский день, дача нашей бабушки в Старом Петергофе. Мы, ребятишки, сидим на ступеньках веранды, окружив нашу молоденькую тетушку, тетю Лелю. Все вокруг белое, и наша тетя Леля в чем-то белом, теннисном, и дача белая, и башня на ней, и каретные сараи, и конюшни, и высокий забор на другом конце двора, и ворота, и калитка. Брякнула щеколда. Во дворе, согнувшись немного направо, с тючком за левым плечом, появляется молодой китаец в синем. Останавливается у калитки и спрашивает: «Селика, чесуча, соляпинка не надо?» Тетя Лёля говорит ему: «Нет, нет, голубчик, не надо». Китаец, чуть поглядев, подумав, уходит. Мы уже успеваем забыть об этом китайце. Вдруг опять бренчит щеколда, опять скрипит калитка, и во двор заглядывает тот же китаец. «Совсем не надо?» Конечно, это вызывает хохот. Наверное, и я смеялся вместе со всеми. Но внутри у меня тогда что-то защемило. И когда я теперь вспоминаю этого вернувшегося китайца, тоже щемит. А может быть, только теперь и щемит, когда за спиной у меня большая жизнь, и когда мне нетрудно представить себя в шкуре этого человека. «Не надо?» – спрашивает он. «Не надо». И он уходит. И тут же, наверное, начинает бронить, казнить себя. «Недотепа, торговать не умеешь, ни одного куска чесучи не продал, сказали тебе нет, сразу уходишь, тебя же учили, надо уметь уговаривать покупателя». И он заставляет себя еще раз вернуться, берется за железную ручку, открывает калитку. «Совсем не надо?» Были в городе и китайские прачечные. Считалось, что самые лучшие прачки на свете – китайцы. Но, конечно, не этих китайцев, не прачек и не продавцов сарпинки и чесучи я вспоминал, когда, засыпая, предавался мечтам о своем живом китайчонке. Мой китайчонок, как и мой сервиз, был откуда-то родом из сказки, которую мне рассказал приказчик Балдин. А, скорее всего, этот уютный, милый, забавный и уже нежно любимый мною китайчонок пришел ниоткуда. Родился в душе и голове моей. Все в доме спят, темно. Помигивает лампадка перед старинным черным киотом. По серому ночному потолку бегут белые бледные блики. То ли карета проехала по той стороне фонтанки, то ли ветер раскачивает где-то у египетских бань газовый фонарь. А ты свернулся калачиком и все об одном думаешь: сервиз или китайчонок? А утром, наспех умывшись, помолившись Богу, проглотив положенную чашку ячменного кофе и теплый рогалик с соленым чухонским маслом, мы сидим в гостиной на своих местах. Трудимся. Отклеенные марки у нас отбирают, складывают в какие-то коробочки. Всякий раз мы спрашиваем: «Много еще надо?» «Да-да», отвечают нам, «еще много». Может быть, и обманывали нас, не знаю. Мечтать я умел, а считать еще не научился. Вздохнув, мы продолжаем прерванный накануне разговор. «Ну что же ты решил?» – спрашиваю я у Васи. «Я, пожалуй, все-таки китайчонка». Но как я представлял себе появление этого китайчонка? Смутно представлял. Сервиз, понятно, привозят довольно большой ящик, открываем его, а там, как яблоки или зимние мандарины, в тонюсенькой рисовой бумаге чашечки, блюдечки, молочники, полоскательницы. Вообще, мерещилось что-то праздничное, как елка, как пасхальный стол с гиацинтами и крашенными яйцами. Сколько это продолжалось, сколько марок мы успели собрать, сколько их испортили и выбросили, не знаю. Хорошо знаю одно. Пока мы с Васей собирали марки, я выучился читать. Ясно помню яркий зимний день. Мама сидит у окна, что-то шьет, а я примостился у ее ног на низеньком розовом пуфике и читаю. Помню даже, что я тогда читал. Тонюсенькую сытинского издания книжку с олеповатым, очень ярким и очень страшным рисунком на обложке. «Али Баба и 40 разбойников». Где-то далеко на кухне брякает звонок. Я слышу этот звонок, но внимания не обращаю. Кто может прийти на кухню с черного хода? Дворник? Или мальчик из мелочной лавки? Или чухонка-молочница со своими бидонами? Но вот раздается какой-то шум, грохот. Хлопает одна дверь, потом другая. Стучат деревенские башмаки, и на всю квартиру голос кухарки Даши: «Александра Васильевна! Барыня! Китайчонок пришел!» Сердце у меня застучало, остановилось, опять застучало. «Пришел? Уже? Китайчонок?» Я застрял в дверях кухни, а на другом ее конце, у входных дверей, у черного хода, стоит мальчик, гораздо старше меня, лет 10-11. Мальчик этот китаец. Но что он делает? Он подкидывает и ловит ножи. Большие кухонные ножи, какими обычно режут лук или разделывают мясо. Сколько их этих ножей? Может быть, 3, может, 4, не сосчитаешь? Так быстро мелькают они в воздухе в руках китайчонка. Он устремил свои раскосые глаза в потолок и кидает, и ловит, и опять кидает, и снова ловит, ловит острые синевато сверкающие ножи. Какой он худой, желтовато-серый этот мальчик. Какой грязный, рваный. Жонглируя своими ножами, он все время косит глаза в сторону подоконника. Что он там увидел на подоконнике? Там, на фаянсовом блюде, лежат холодные вчерашние котлеты. Продолжая жонглировать, китайчонок делает шаг вперед, быстро поймав один за другим все ножи, засовывает их за пояс, протягивает к окну руку, хватает чумазами, почти черными пальцами противную на вид серую котлету и всю целиком запихивает себе в рот. «Ты что?» – кидается к нему кухарка Даша. «Ох ты, пакостник!» Он вытаращил глаза, съежился, с трудом проглотил котлету и сказал так жалобно, что у меня сердце защемило: «Кусите, хосите осеня». «Кусите, кусите!» – передразнила его кухарка. «Фулиган! Ходи отседова!» «Не надо, не сердитесь на него, Даша», – сказала мама. Она велела кухарке завернуть в пергаментную бумагу оставшиеся котлеты, положить туда побольше хлеба и еще какой-то провизии, а сама сходила в спальню и принесла китайчонку серебряный рубль. Он почему-то ужасно испугался, схватил монету, сунул за щеку, быстро вытер рукавом сальные губы и, не сказав ни спасибо, ни до свидания, ринулся на лестницу. В этот вечер, устроившись поуютнее на кровати, натянув одеяло себе на нос, я собирался, как обычно, перед сном помечтать о посылке из Китая, о фарфоровых чашечках. Закрыл глаза и вдруг увидел перед собой серые скрюченные пальцы, тянущиеся к белому блюду. Увидел в этих грязных пальцах серую котлету и на всю квартиру заплакал. Прибежала мама. «Лешенька, милый, что с тобой? О чем ты?» Уткнувшись лицом в подушку, я плакал и не мог остановить слез. Я так плакал, что начал икать. Присев рядом, мама обнимала меня, целовала, гладила мою стриженную голову. «О чем ты? О чем?» – без конца спрашивала она. Что мог я ответить ей, если и сейчас, много лет спустя, я не знаю, о чем я тогда плакал?
Литературное чтение на Радио Крым.
В одной из следующих программ снова обратимся к произведениям Алексея Пантелеева. С вами был Александр Кисмиджи и звукорежиссер Кристина Федоряк. Всего доброго!